я долгое время отсутствовал, почти полтора месяца не было. Вернулся. И вот я уже рассказывал в четверг, когда вел собрание, но многих не было, может быть, сейчас повторюсь в чем-то. Я был у себя на родине и взял всех, всю свою семью, детишек и к маме туда. Все вместе были там. Там есть церковь местная. Это Зауралье, это юго-западная Сибирь. И там есть небольшая церковь, молитвенный дом. Немного человек, у них, знаете, зал, наверное, раза в пол, ну, где-то в два меньше, чем наш зал. Человек 70 где-то вот так вот, а то и 50-70 где-то человек, немного. Но церковь так вот живая, стараются кто чем заниматься, какими дарами, кто какой дар имеет от Бога. И удивительно, что эта церковь имеет, небольшая церковь, реабилитационный центр. И вместе еще с некоторыми другими церквями они участвуют в так называемых детских площадках, ездят по селам, деревням и каждый день проводят какие-то мероприятия там, для детей летом. В одно сначала село поедут, потом в деревню поедут, потом еще куда-нибудь. И для меня было очень приятно, когда мы только-только приехали в город, дождик такой льет, а сидеть дома не хочется. И мы пошли, это не воскресенье, будний день, мы пошли гулять, а дети очень захотели в Горсад, где аттракционы, но аттракционы не работают, потому что все дождь, все под открытым небом. Но дочка моя старшая хотела вспомнить в прошлый год, как она каталась. И мы пошли, никого народу, естественно, нет. И какая-то молодежь ходит, какой-то коверок так расстилают, там что-то натягивают его. И потом подходят к нам и говорят, а хотите, мы вам спектакль покажем? И они, значит, с помощью кукол начинают показывать песни разные, где-то с движениями. Но я смотрю, очень знакомые уже там. Шаг за шагом, рядом с Христом, велика, как море Божья любовь и так далее. Вот здорово. Никого народу нет совершенно, да? Вот. Но они пришли все равно, думая, что, может быть, кто-нибудь да здесь будет. И наткнулись на нас. Нас решили нам рассказать о Христе, о Боге, спеть. Моя Алюнька старшая тоже рассказала им стихотворение о Христе, о Пасхе, все, что помнила там с воскресной школы. Они поудивлялись так. Через некоторое время мы снова, уже через несколько дней мы снова пошли в Горсад, уже было хорошо, солнышко светило. И смотрим, они снова там. И мы тоже снова к ним подошли, и они там тоже пели. И в это время еще народ собирается. Одни, вторые, третьи. И они для детей делают там шарики воздушные, узенькие, там какие-нибудь фигурки, какие-нибудь призы там за какое-нибудь стихотворение или еще за что-нибудь. И они начинают петь снова о Боге, рассказывать о Боге, о Христе. А это лагерь у них такой. То есть проводится простой лагерь в городе, а съезжаются из всех окрестных городов, там из Челябинска, из Свердловска, из Кургана, там из Омска, откуда-то съезжаются. И проводят вот такие вот мероприятия. То есть это у них как бы такое задание в лагере даже. То есть они не просто где-то там за городом в лагере находятся, а на день выезжают и там трудятся, что-то делают. В церкви два раза я за вот эти полтора месяца проповедовал. И всегда на собрании присутствует вот из реабилитационного центра. Приезжают братья, они поют тоже. Кто-то, может быть, каким-то ломаным таким голосом, потому что, знаете, жизнь отложила на них сильный отпечаток. Кто-то алкоголик бывший, там уже голос весь пропитой, знаете, такой. Но человек изменился, и даже вот такой голос хриплый, может быть, но он прославляет Бога, начинает. С одной стороны, это кажется как-то, вот, ну, не в попад несколько, но видно, как сердце рвется к прославлению. И очень радостно. И когда другой брат выходит из реабилитационного центра и рассказывает, что много желающих сейчас прийти в реабилитационный центр, но не хватает мест. И тогда они решают сделать пристройку. Ну как, делать пристройку, это значит, нужно рабочие руки. Вот. А он выходит и говорит, а мы ж ничего-то не умеем. Что мы умеем? Мы умеем пить, да? Мы умеем воровать, там, мы умеем ничего не делать. Вот это мы умеем, да? Этому нас жизнь научила. Так мы выживали. А больше ничего делать-то не умеем. И поэтому все вот эти строительные работы какие-то вести для них – это большой труд. Но тем не менее, когда есть желание и сделать вот это вот для Бога, и не только даже для Бога, а именно для людей, а для других, которые находятся в точно такой же зависимости. И реабилитационным центром заведует брат один, который тоже прошел в свое время реабилитацию, и вот у него душа горит за вот этих людей. И они начали расширяться. И один брат, который приехал как-то от сведущий в строительных делах, он однажды им показал примерно, как бетон заливать, как там гипсокартоном что-то делать. И они, помолившись, начали. И сейчас доделали вот эту пристройку, в прошлом году доделали, а в этом году решили еще больше укрупнять все это дело. И, знаете, вот такая благодарность вот этих братьев, которые говорят вот просто, да, вот, ну вот никто мы совершенно, но Бог дает нам силы действовать. И вот это доверие Богу в том, что вот мы-то не умеем, мы не знаем, как делать, но Бог дает возможность служить и другим людям. То есть вот тем, которые еще придут в этот центр. И в церкви было крещение. Четверо человек, трое братьев, одна сестра. И вот эти трое братьев, они как раз из реабилитационного центра. Они покаялись, у каждого своя судьба. Кто-то с детства вырос на улице, болтался, и вот потом его судьба то в алкоголики записала, то в наркоманы. И они попали в реабилитационный центр и покаялись. И вот видно изменения их жизни, они свидетельствовали о себе. У другого другая судьба. У третьего судьба, он из семи верующих родителей, но он как-то вот разочаровался в вере, не хотел быть как родители, вот так вот в церковь ходить, как-то вот служить тому, кого не видишь. И он ушел в мир и скитался по городам, ушел из семьи. И в конце концов оказался так же, как в притче о блудном сыне. Пока его не нашли, не перевели вот этот в центр, где его же, как бы можно сказать, вот бывшие друзья окружили любовью вот такой вот. Он нашел понимание, и он покаялся. И приехала мама из совершенно другого города, вообще с Урала откуда-то там. И она в слезах вся благодарила и Бога, и церковь за то, что сын вот был мертв, а сейчас ожил. И знаете, когда вот мы были вот с Тиной вместе с женой вот в церкви, в собрание, мы частенько ходили в гости, у них есть один церковный дом, там вот живут как раз те, которые, может быть, прошли реабилитацию и уже вышли из центра, или служители, которые приезжают, надо где-то остановиться, или вот кто-то еще. Вот. И есть вот этот дом, и мы ходили постоянно туда на общение. Дом гостеприимный такой, вот приходи, кто хочет, ночуй, кто хочет, можно сказать. Стол всегда, хоть бедненько что-то накрыто, но своими силами. И знаете, люди при своей скудности очень такие добродушные. Там сестра одна живет, которая переехала из другого города специально трудиться в воскресную школу. И уже 8 лет живет вот в этом домике маленьком, без всяких удобств. Но она служит Господу, работает в детском садике с зарплатой в 3800 рублей. А средняя зарплата у нас примерно вот там не очень-то и больше, чем эта сумма. И люди с такими, вот можно сказать, в бедноте живя, они стараются и трудятся. Недавно в одной из материнских церквей у них, как бы в поселке в одном, у них в прошлом году подожгли баню. Из бани огонь перешел на церковь, на молитвенный дом, и все, пожары полностью все уничтожил. Но они не унывают. Потихонечку, помаленечку собрали немножечко денежек, домик соседний выкупили, и сейчас там снова строят церковь. Потому что есть люди, которые хотят слушать Слово Божье, хотят и слушают. И когда смотришь, вот люди в такой вот, может быть, и в нищете, в какой-то, если с нашей точки зрения вот так смотреть, с московской точки зрения, служат и доверяют Богу во всем. А потому что некому больше доверять, только Богу. И это на самом деле уроки для нас, почаще оглядываться, что на самом деле все, даже что тут мы имеем здесь, это на самом деле от Бога. И Бог, может быть, это и испытание дает такое нам, чтобы нам послужить тем, которые еще, может быть, и нуждаются, тем, которые не имеют многого того, что мы имеем, а главное веры в Господа нашего Спасителя. И сейчас мы будем переходить к изучению Слова Божьего, от свидетельства. И тема будет как раз о верности, об исполнении слов Иисуса Христа. И главный смысл, что всякий приходящий к Иисусу Христу, он должен слушает слова Христа и исполняет их. Знаете, давайте представим себе армию, которая не подчиняется своему начальнику. Будет ли эта армия такой вот боеспособной? Как вы думаете? Конечно, нет, да. Знаете, даже военный такой вот термин есть, юридический даже термин, называется чинопочитание. Когда младший чин имеет уважение и повиновение перед более высоким чином или должностью в армии. И это чинопочитание очень важно для армии. Особенно если в военное время малейшая, может быть, какая-то оговорка, неспособность как бы вот исполнить что-то, она может привести к большим потерям. И поэтому в военное время, допустим, вот такое отсутствие чинопочитания карается большой ответственностью. Порой до смертной казни в военное время. Потому что на кону стоит не только там выигрыш или проигрыш, но и потеря большого количества армии. И один из примеров можно привести, пример с крещением Руси, когда византийский князь, византийский император заключил договор с Владимиром, князем Владимиром, чтобы усмирить одно восстание на территории теперешней Украины. Владимир это спокойно сделал, и ему за это было обещано, что ему отдадут свою сестру в жены. Но императоры его обманули, и тогда он пошел и взял Херсонес. Херсонес, который в то время был греческим городом, неприступным, его практически никто не мог взять, с большими стенами, на территории современного Севастополя он находится. Владимир подошел, окружил его, и через некоторое время оказался в стане среди херсонесцев человек, который выдал план, как можно захватить город. И хотя был приказ, может быть, так сказать, внутри города этого греческого, держать оборону, сопротивление оказывать всяческое. Но вот один человек ослушался вот так, да, и он указал путь, по которому можно захватить этот город. И город, который не был захвачен никогда врагами, был достаточно легко Владимиром взят. Владимир взял, императоры испугались, привезли свою сестру, но с условием, если тот примет крещение, поскольку они православные, то они могут выдать только за православного человека. И так состоялось крещение Руси. И буквально, можно сказать, из-за одного человека, который указал путь Владимиру, как надо захватить этот город Херсонес. И давайте мы прочитаем сейчас Слово Божие, которое записано в Евангелии от Луки, в 6 главе, с 46 по 49 стихи. Евангелие от Луки, 6 глава, 46 по 49 стихи. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Посему, когда послучилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и обрушение дома сего было великое». Аминь. И главной частью проповеди будет вот самый первый стих, когда Христос обращается к ученикам, к народу. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю». Знаете, когда человек находится один сам с собой, то он сам себе и начальник, и подчиненный, и директор, и слуга, и раб. Он сам делает то, что захочет. Знаете, я очень удивился, когда давно еще видел в Москве, можно сказать, фирмы такие, где фирма состоит буквально из одного человека. И человек же этот числится официально и директором, и главным бухгалтером, и главным исполнителем всех дел, и главным хозяйственником. В общем, все на одном человеке. И когда человек один сам собой, он сам решает, что ему делать, как ему делать, как поступать. Но как только появляется какая-то команда, двое уже человек, да, то возникает взаимоотношение. И у каждого появляются какие-то свои роли, какие-то свои обязанности, свои функции. И, в общем-то, на самом деле, каждый из нас в обществе или еще где-то имеет свою роль. И роль мы с вами, допустим, имеем в семье. Когда человек один, без семьи, он вправе сам решать, куда ему идти, как ему тратить свои деньги, как ему планировать свой отдых. Но как только парень встречает девушку, они женятся, создают семью, то вот это слово «один», «я», оно постепенно должно исчезать. Уже мы вдвоем. И здесь уже постепенно распределяются роли. Кто моет посуду, кто ходит в магазин, как тратить деньги, как нам отдыхать, что нам делать вместе. То есть такие, может быть, какие-то и бытовые вопросы возникают, решаются. Когда через некоторое время появляются дети, то возникает новая роль, роль родителей, ответственность за своих детей, забота за своих детей. И вот эти вот роли, они есть в семье. Но знаете, что будет, если, допустим, жена не будет слушать мужа своего? Если дети не будут уважать своих родителей, а мужу будет наплевать на жену, на детей, на их обеспечение как-то? Знаете, вот такое, я бы сказал, совместное проживание даже нельзя назвать семьей. И, может быть, даже стоят штампы в паспорте, но это уже не семья. И по мирским таким обычным понятиям такая семья очень быстро распадется. Муж будет отдельно, жена будет отдельно, дети, может быть, непонятно с кем, или, может, с женой, с матерью. И знаете, когда нет вот такой подчиненности, когда нет возможности выслушать и исполнить слова друг друга, тогда происходит вот такой разлад. И в духовной жизни у нас получается то же самое на самом деле. Если мы с вами одни, то это одно. Но один человек верующий никогда не может быть. Всегда есть тот, который заботится о нем. Конечно же, это Господь и Бог наш, и Иисус Христос, того, кого мы называем Господином, Господом. И в прочитанном вот отрывке Нагорной проповеди содержится укор, вот такой вопрос Иисуса Христа. Если мы посмотрим чуть выше, то мы можем посмотреть, увидеть, кому эти слова были направлены. И в этой же главе, 6 главе, где-то вот 16-17 стих написано, что он встал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его. Много народу, и он говорит им эти слова. Знаете, если как-то многие из нас работают, у нас есть начальники, директора, знаете, перед нами ставят задачу какую-то. Выполнить то-то и то-то, сделать то-то и то-то. И мы там, ну да, шеф, будет сделано, все хорошо. А сами не выполняем, если этого. То что будет? Как вы думаете? Наверное, сначала там какое-нибудь замечание, там зарплате будут урезать. И в конце концов директор увидит, что ну никакой ты работник совершенно. И уволят, да. И уволят. И когда мы называем директора директором, это значит, что он над нами начальник. Он над нами шеф, которому мы должны подчиняться. И в нашей жизни духовной вот то же самое. Взаимоотношения между работником и начальником, между господином и слугой, оно может быть выделено в несколько вот таких этапов. Не этапов, может быть, а типов таких вот. Знаете, вот такое вот господство может быть организовано путем насилия, например, рабства. Да? Когда вот насильно человека захватывают в какое-то вот такое вот рабство и заставляют его подчиняться путем насилия. Может быть, какая-то вот, вот эта такая цепочка, выстроенная путем вынужденных каких-то вот таких вот случаев в жизни. Допустим, вот мы идем на работу, потому что нам нужны деньги, чтобы как-то питаться, содержать семью. Нам, может быть, не хочется как-то вот сильно там вот на этой именно работе работать или вот так делать. Но мы вынуждены, потому что за это платят деньги, мы работаем. И есть еще один тип вот таких отношений. Это когда идет добровольное признание чьей-либо власти. Когда мы видим, что, допустим, я плохо умею там что-то делать, а другой делает это прекрасно. Я говорю, конечно, давай я буду помогать тебе в этом, потому что я не умею. Я признаю твою власть в этом отношении. Мы будем работать как-то вместе, делать что-то, но ты руководи, потому что ты знаешь. И вот такое добровольное, конечно же, такое подчинение, оно и предполагает, что ты слушаешь и исполняешь. И когда мы смотрим, кто такой Бог и кто такой Иисус Христос, то из Писания мы знаем, что воля Божия, это послание к Римлянам, 12 главе, написано 2 стих, она благая, угодная и совершенная. Кто-нибудь пришел в церковь из-за того, что его Бог вот так вот захватил и тянет куда-нибудь? А скажите, кто-нибудь пришел в церковь к Богу из-за того, что вот он вынужден просто, вот ему нет никаких вот сил больше, он был рад бы уйти от Бога куда-нибудь своими делами заниматься, но вот ему приходится, вот как ярмо, вот ему повесили, да, и ведут его. Кто-нибудь пришел так? Не ведет так Бог. Знаете, и даже вот эта вот глава, которую мы читаем, давайте посмотрим, как Христос вел народ. Чуть дальше, 17 стих, вот здесь мы только что читали. «И сойдя с ними, он стал на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, из приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих». Также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Мы видим, что Христос никого не тянет. И люди сами идут к нему. Сперва, чтобы послушать, увидеть. Кто-то узнал, что он имеет силу исцелять. И они идут, потому что у них есть эти проблемы. Потому что Бог, который сотворил нас, он знает наши слабые места. Он знает, как мы устроены, он знает причины болезней, и поэтому он может исцелять, он может врачевать, он может помогать в наших ситуациях, потому что он мудр. И люди идут к нему, потому что он обладает вот таким, вот этой тягой. Он никого не тянет, не насильно, не как-то вот не приглашает, что вот иначе то-то и то-то случится, да? Нет. Он ставит перед человеком выбор. И люди идут. И люди идут, и идут, и идут. Происходит исцеление. Происходит очищение, мы видим. Естественно, когда это все происходит, люди называют его Господин. Господь. А знаете, в древнем Иерусалиме, в древней вот Иудее, вот это слово Господин, оно означало, может быть, практически вот высшее признание власти человека или уважение перед человеком. Господин. И когда читают, читали вот Тору или читали Священное Писание иудеи, там, где было записано имя Божье, тетраграмматон, то, что называется, они боялись его произнести. И вместо него они говорили слово «Адонай», «Господин мой», «Господь». Этим словом они переводили, как бы вот, что Бог – это есть Господь, «Господин мой». И это практически, можно сказать, замена имени Бога. Это характеристика Бога. И не зря, когда иудеи читают, напоминают себе закон Божий, то у них одна из самых известных заповедей, самых известных вот первых, самых как бы таких чтений, нараспев, «Шма Израиль, Адонай Лахейну, Адонай Хат». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть, Господь един есть». Для них это вот как гвоздь вот забитый, да, вот, что этот вот она. Самое главное, что Бог есть твой Господин. И смотрите, вот эти люди, которые получали исцеление, и они говорили тоже Христу: «Господь, ты Господь ведь, ты Господин, ты столько всего делаешь, ты столько всего умеешь, ты столько производишь этого добра, что мы признаем твою власть над нашими болезнями, над вот этими духами, которые мы имеем». И здесь Иисус им делает как раз вот, вот этот укор и задает им вопрос. «Вы называете меня Господином, значит, признаете власть мою над вами. Но вот я вам говорю слова, которые служат добру. Для того, что я же знаю, где ваши немощи, где ваши слабости. Я вам говорю, как поступать, а вы не делаете. Почему же тогда вы меня Господином называете, раз вы не хотите этого делать?» И здесь Христос приводит очень знакомый нам всем образ, который часто и в воскресной школе преподают, и дети малые уже знают это. И Христос приводит образ того человека, который имеет три действия. Два человека и три действия. Первое действие – пришел ко Христу. Второе действие – услышал слова Христа. А в третьем действии эти два человека разнятся. Один исполняет эти слова, а другой нет. То есть мы, смотрите, видим, что на самом деле по двум этим характеристикам человек, который пришел ко Христу и слушает слова Его, мы бы сразу сказали: да это человек верующий, конечно. Да все мы приходим в церковь, чтобы слушать слова, которые записаны в Библии, слова Христа. Мы уверовали в Бога, мы пришли, мы слушаем эти слова. То есть это же направлено к верующим людям. И к нам с вами в том числе. Но вот два человека – это отличны в том, что один человек исполняет слова, а другой не исполняет. И Христос приводит этот образ и говорит, что он подобен дому, человек исполняющий, который имеет основание, жесткое, хорошее основание. И никакая непогода, ни вот это наводнение, ничто не может поколебать этот дом. Дом как стоял, так и стоит. И человек, который слушает слова Христа и который исполняет его, он будет твердым на своем основании, в своей вере в Господа и Спасителя. И вот Роза Ивановна, она как раз вот выходила и говорила, да, здесь свидетельство о том, чтобы мы с вами были вот таким вот крепким домом, чтобы не колебались. И она на своем примере показывает, да, что вот это колебание, оно может привести к душевному такому вот расстройству, беспокойству в лучшем случае. Второй человек – это как дом, который поставлен, и все. Налетел ветерок, там налетела вода, и все быстро разрушилось. И Христос говорит, что и падение, и разрушение этого дома было великое. Великое, большое. Знаете, когда недавно землетрясение было вот в Японии, показывали вот эти кадры, разрушилось все. И совсем недавно снова я вижу вот в интернете, в новостях, что произошло уже там через вот почти полгода прошло, да, уже чистенько. Уже новенькие домики стоят. Но вначале мы видели, как все это дело разрушилось. Сильное очень землетрясение было. Все разрушилось. И после этого разрушения ничего не оставалось делать, как полностью все это снести. Снести, потому что не подлежало восстановлению. Знаете, и человек, который не уповает на Господа, который не исполняет слова Его, он на самом деле вот так же может легко упасть, разрушиться практически без восстановления. И это к нам вопрос сейчас также, через вот уже больше, чем 2000 лет прошло. Если Христос является нашим Господином, то исполняем ли мы слова нашего Господина? Бог неоднократно говорил свои слова, подобные слова и израильскому народу в том числе. В книге пророка Малахии в первой главе, в 6 стихе, Бог обращается к своему народу, и даже более того, Он обращается к священникам. Представляете? То есть люди, которые являются как бы такими самым цветом народа перед Богом. И Бог говорит через пророка Малахию: «Сын чтит отца и раб господина своего. А если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение передо мною?» И Бог тогда задавал вопрос, и сейчас задает, что если мы называем Христа Господом нашим, Господин мой, тогда как мы ведем себя? Как мы исполняем Слово Его? Или же мы просто слушаем? Но тогда учтите, что падение ваше будет весьма великое разрушение. Или же мы стараемся исполнить Слово, и тогда действительно Христос будет нашим Господином. И поэтому всякий, действительно верующий в Иисуса Христа, кто называет Бога своим Господом, он должен не только слушать, но и исполнять Слово Его. Аминь.